Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы снова и снова благословлены. Благословлены Духом Твоим. Благословлены осознанием того, что тот, кто в нас, больше. Мы верим, Господь Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы верим, Господь Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились тем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те великие дары, способности и возможности, которые Духом Твоим излились в дух каждого из нас, являя Твою любовь. Мы благодарны Тебе, Отец, мы любим Тебя, мы благословляем Тебя, Отец, и просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ограничивали Твой Дух, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствие действию Твоей силе. Мы каемся во имя Иисуса, Отец, мы хотим приносить много плода, мы хотим быть эффективными и плодовитыми, мы хотим, чтобы Царство Божие утверждалось в нашей жизни и вокруг нас. И мы просим Тебя, Духом Твоим, направляй и веди нас в сегодняшней встрече. Помоги каждому из нас иметь откровение о даре Твоего прощения человеку. Помоги каждому из нас прощать и самому ходить в прощении. Помоги каждому из нас Духом Твоим. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твой труд. И мы верим, Господь Иисус, что Ты, уже начав в нас доброе дело, совершишь. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Дух Твой прямо сейчас служит нашему Духу. Прямо сейчас помазывает каждого слушающего Духом премудрости и откровения, помогая каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше. Дух премудрости Божьей откровения прямо сейчас да помазывает ум каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас да будет снято всякое бремя и ярмо тьмы с ума каждого слушающего. Прямо сейчас мы принимаем, что всякая твердыня тьмы да будет разрушена и прольется свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за Твое помазание, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты служишь каждому молящемуся, каждому присутствующему, помогая им принимать, понимать несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют. И мы ожидаем, Дух Святой, что Ты прольешь свет на всякую тьму и поможешь каждому присутствующему ходить во свете, ходить во свете, ходить во свете. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие, за Твое помазание, за Твой свет и за Ту милость, которая открывается нам. Спасибо Тебе. Мы благословляем, благодарим Тебя, Господь Иисус, за Твое святое присутствие. И я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь открыть, было открыто во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время. И я благословляю каждого присутствующего. И разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Я призываю защиту крови Иисуса на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время и за то, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, и как всегда, мы сразу обозначим некоторые основные моменты, связанные с прощением, причем я рассматриваю как практические моменты. Основная особенность прощения, как мы с вами отмечали в самой первой встрече, что прощение – это отделение виновного от его вины. И мы обозначали не только само прощение как отделение, а на примере ребенка и родителя мы сразу показывали, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок всегда чувствовал себя, что вы его любите, а этого нам иногда не хватает в отношении Бога, потому нам нужно это откровение, то вы должны ребенку всегда сказать: тебя я люблю, а вот то, что ты сделал, не люблю. У детей, как и у нас, свойственно отождествлять себя с проблемой. А Бог никогда не рассматривает вас через вашу ошибку. Бог никогда не рассматривает вас через ваш грех. Бог смотрит на каждого из вас через свою любовь. А то, что в вашем уме, оно всегда отождествляет вас самих с вашей ошибкой. Поэтому вы не смотрите на себя так, потому что то, на что вы смотрите исходя из содержимого своего ума. А если смотреть глазами Слова Божьего, то Бог не рассматривает вас в свете вашей ошибки. А тем более не отождествляет вас с вашим грехом. Поэтому на примере ребенка мы сразу обозначили. Что бы ни сделал ребенок, он отождествляет себя. А вы должны отделить. И сказать, возможно, ему это раз, возможно, два. Сказать, тебя я буду любить вечно. А вот это не буду любить. И когда ребенок знает, что вы его любите, а вот это не любите, он не отождествляет себя с ошибкой. Возможно, это придет со временем, это не придет сразу, вот это разграничение. Но он будет знать ваше отношение к нему. Слышите? Вы разверните ее, сразу так будет быстрее. И вы же знаете это все. Вот. Потихонечку не получается. Хорошо. Смотрите, вы говорите ребенку, тебя я буду любить вечно. А вот это я ненавижу. Вот так и Бог говорит вам. Любовью вечно я возлюбил вас. Не оставлю и не покину тебя вовеки. А грех ненавижу. Вы не есть грех. Вы есть дитя Божие. Но если вы совершаете грех, то поймите, любовь Божия после этого к вам не перестало быть. Бог есть любовь. Бог не начинает быть любовь. Бог не будет любовь. Бог есть любовь. Поэтому Он всегда любовь. Но грех есть всегда грех. Это упрощает само отношение. Потому что в наш ум он всегда отождествляет нас с нашей ошибкой. Не отождествляйте себя со своей ошибкой. И никогда не отождествляйте людей с их ошибками. Васю я люблю, а вот то, что он делает, не люблю. Занимайте такую простую позицию. Бог любит всех людей, а грех всех людей ненавидит. Я думаю, что потихонечку к вам приходит понимание. Поэтому прощение – это отделение виновного от его вины. Для того, чтобы вы вообще могли простить, вам придется любить человека, иначе вы не можете простить. Если вы его не любите, вы его не сможете простить, даже если вы скажете, я тебя прощаю. Нет, вы не можете простить, потому что любить надо человека, а ненавидеть грех. Ненавидеть ошибку, ненавидеть глупость. Я ненавижу глупости больше, чем что-либо. Но при этом я люблю человека. Поэтому я всегда занимаю такую позицию. Ну, не обижайтесь вы на него. Он научится. А ему уже 150 лет. Какая разница? Возможно, он станет мудрым на последних секундах своей жизни. Но он станет им. И это уже хорошо. И, возможно, на последних секундах он и призовет имя Господа. И войдет в такой же славе, как и вы, которые 20 лет уже в Господе. Это несправедливо. Всяких, кто призовет имя Иисуса. Поэтому занимайте всегда вот эту позицию отделения. Отделите всех людей. Отделите всех людей. И всех политиков тоже отделите. Тоже отделите, конечно, тоже отделите. На сегодняшний день постоянно идет искушение рожденных свыше, чтобы спровоцировать их на отождествление человека с грехом. Итак, первое, что мы обозначили в нашей первой встрече, что прощение – это отделение виновного от его вины. Это вам придется сделать. Вам придется сделать. Вторая встреча мы посвятили следующему очень важному моменту, связанному с прощением. Что прощение – это Богом данное право начать сначала. Прощение – это Богом данное право начать сначала. То есть, когда вы осознаете, что вы простили, вы фактически даете человеку снова право на ошибку. Прощение предполагает это право. Право на ошибку. Потому что если вы простили, но не даете право на ошибку, вы оставляете человека рабом. Потому что раб не имеет права на ошибку. Личность всегда предполагает право или выбор между добром и злом. Вот в чем ваша особенность и отличие от животных? Вы имеете выбор между добром и злом. В этом есть ваш фактор личности. И Бог любит вас как личность. Бог никогда не будет относиться к вам по-другому. Потому у вас всегда будет право выбора между добром и злом. А если у вас есть право выбора между добром и злом, это право на ошибку. Только личность может любить. Вы понимаете это? Раб не может любить. Раб не имеет права делать что-то, что он не хочет или хочет. Он делает только то, что ему сказано. Личность имеет право любить. И если вы личность, вы можете любить. Если вы раб, вы не можете любить. Как, Иисус сказал, как вы можете делать добро, будучи злы? Вы не можете это делать. То, что вам кажется добро, на самом деле это далеко от добра. Покамись Иисус не заплатил цену за грех, он фактически имел дело с рабами. Потому что они были во власти греха. Но он открывал им путь, когда они могут любить. Никогда не заставляйте людей. Поверьте, Бог не заставляет. Бог хочет, чтобы вы его любили. И Бог не делает вас рабами. Если вы сами назовете себя рабом, то поймите, в глазах Божьих вы не перестанете быть детьми. Хоть бы вы называли себя 150 раз рабом, вы все равно остаетесь его детем. Я знаю, что апостол Павел называет себя, и другие называют себя. Но поймите, в Божьих глазах они не перестали быть его детьми. Говоря слово «раб», они больше говорят об уровне посвящения, а не в каком-то узком взгляде. Вы можете называть себя рабом, но лучше сказать о посвящении. Хорошо, я обозначаю те вещи, чтобы вы понимали, насколько это важно. Прощение – это Богом данное право начать сначала. Если вы кого-то прощаете, вы предоставляете ему снова возможность совершать ошибки. Но поймите, по мере того, как он будет осознавать это, он все меньше будет стремиться к тому, чтобы их делать. Так и вы. Вам же прощаются сколько раз. И с каждым прощением вы все меньше стараетесь это делать. Брат Олег, ну сколько я могу наступать на одни и те же грабли? Ну в данном случае покамись, наступайте. Ну что, милость Божия не перестала к вам от этого быть? Нет, она также есть. То, что я вам сейчас говорю, я не говорю с позиции «я вам говорю». Я говорю с позиции того, что вам придется это практиковать в отношении других. Потому что это нужно в первую очередь рожденным свыше. Нерожденные свыше, они не понимают важность прощения. У них есть бартер «ты мне, я тебе». У прощенных, у рожденных свыше есть другое понимание. Я прощаю тебя во имя Иисуса. Не важно, как ты поступаешь в отношении меня. Для меня важно, как я поступаю в отношении тебя. То есть мы другие. Вы понимаете, вы другие. В Писании говорит вам, а это сказал ваш Господь, вы не от мира сего. Поэтому вы другие. И то, что для вас вполне естественно, для них неестественно. Для вас естественнее прощать, чем обижаться. Для вас обижаться – это роскошь. Непозволительная роскошь. А не прощать, так об этом даже и разговора быть не может. Это вообще исключается. Абсолютно. Хорошо. И мы также во второй встрече обозначили Божью цель прощения. Буквально чуть-чуть. Сегодня мы продолжим. Божья цель прощения человека состоит в том, чтобы человек после совершения ошибки, живя еще в несовершенном теле, на греховной земле, мог не ожидать, пока Бог все изменит, а обновляя свой ум мудростью Божией, учиться жить так, будто бы он никогда не грешил. Это удивительно. Сегодня мы затронем немножко эти моменты. Хорошо. Но сегодня мы будем также обращать внимание уже на практическую часть. То есть на то, как принять прощение. Кстати, это нелегкая часть. Дальше вы по ходу поймете, я постараюсь вам объяснить. Хорошо. Итак, я прочитаю вам в начале из послания к евреям, 9 глава, 22 стих, где написано. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. Вы знаете, для того, чтобы вам быть прощенным, вам пришлось умереть. Возможно, вы об этом не знали. Кто знает, что вам пришлось умереть? Давайте я вам объясню это немножко с другой стороны. Потому что, когда я сказал, что вам пришлось умереть, вы сразу проверяете, где ваш некролог о смерти. Послушайте меня. Когда вы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, вы приняли Его как того, кто умер и воскрес. Я не ошибаюсь? Правильно? Как умер и воскрес. Приняв Его, вы приняли, что в Нем вы умерли и воскресли. Если вы это не приняли, то вы, наверное, живете в очень тяжелом состоянии. Вы должны принять, что вы умерли, и вы должны принять, что вы воскресли. Когда вы помните, что вы умерли, то вы понимаете, что когда вы умерли вместе с Иисусом, вы уже были в аду. Кстати, для вас это уже радостная весть. Вы уже можете смело говорить, я уже в аду был. Я уже был в аду. Брат Олег, почему я не помню, что было в аду? Потому что ты был в нем. И он просто тебя сокрыл себе. Поэтому ты ничего не чувствовал, ты ничего не видел, ты ничего не понимал, ты ничего не осознавал. Но ты был в нем, ты был в аду. И когда ты был в аду, ты нес наказание. А почему ничего не чувствовал? Потому что в нем. А за что я нес наказание? За свои грехи. А почему не чувствовал? Потому что в нем. Писание говорит, наказание мира нашего было на нем. И следующее, понеся наказание, вы в нем воскресли. И этого я не помню, брат Олег, потому что в нем. Вот верой вы прошли то, что обычно бывает только в одну сторону. Если не покаяться. Билет в одну сторону. Вы уже это все прошли, потому вам Писание говорит, вторая смерть вас не касается. Вам нечего бояться смерти, потому что вы уже умерли и воскресли. Это Евангелие. Я думаю, что если вы кому-то нерожденному слышите, скажете, вы знаете, я уже умер и воскрес, для них это будет очень удивительно. Они сразу подумают, как ограничить общение с вами. Но вы уже умерли и воскресли. Это часть Евангелия для вас. Все, я уже не буду, я уже не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Поэтому вам нечего бояться болезней. Вы знаете, что мертвые не болеют. Поэтому пока вы не умерли, вы боитесь болезни. Писание говорит, послушайте меня, что кто вместе с ним умер, тот не болеет. Где это сказано? Я вам скажу, в послании к Коринфянам. Писание написано, они не размышляют о теле и крови. Поэтому болеют и умирают. Но если бы они размышляли о теле и крови, они бы осознали, что когда они принимают его тело и его кровь, то они смерть Господню возвещают, а с ним и свое воскрешение в нем. А значит, болеть некому. А так как не размышляют, потому болеют, потому умирают. Брат Олег, так что я вообще болеть не должен? В том плане, что если даже болезнь пришла к тебе, она не твоя, потому что твои болезни уже в аду. Ты чьих будешь, скажи, болезней? Свободно. Потому что я уже понес свое наказание. Хорошо, я эти вещи обозначаю, потому что вы должны понимать, что вы уже умерли. Потому что касается вас, вы уже пролили кровь. Конечно, это не вы. Конечно, это вера. Конечно, эта вера соединила вас с Агнцем Божьим, в котором вы были. Поэтому, когда я говорю о вас, я говорю исход от того, что уже не вы. Да и все почти по закону очищается кровью, ибо без пролития крови не бывает прощения. Поймите, если бы вы не умерли, вас бы и не простили. Если бы вы не понесли наказание, вы бы не были прощены. Поэтому вы стали прощены только после того, как умерли. Это надо всегда помнить. Я прощен, потому что я уже умер. Я хожу в прощении, потому что я воскрес. Хорошо. Итак, путь Божьего прощения – это то, что мы сейчас будем с вами рассматривать. Потому что есть момент принятия прощения. Когда мы с вами прочитали этот стих, как бы у вас ни формировалось представление, что Бог простил человека после того, как он согрешил, это неверное представление. Бог простил человека еще прежде, мы уже говорили немножко об этом, но я хочу напомнить. Бог простил человека еще прежде, чем он его сотворил. Мы говорили с вами на прошлой встрече, что если бы прощение Божие не было утверждено Богом до того, как он сотворил человека, план бы был несовершенный. Любое совершенное предполагает замкнутый процесс. Причем замкнутый процесс, прежде чем оно будет приведено в действие. Бог творит человека как личность, имеющую вечное право выбора, учел, что живя вечно, где-то можно ошибиться. Ну да, правильно. Ну, представляете, вы вечно живете и имеете вечное право выбора между добром и злом. Вы можете где-то его выбрать. И Бог в своей любви, понимая, что человек на каком-то этапе вечности может сделать неправильный выбор, в своей любви уже приготовил прощение. Если бы он его не приготовил, то, что сделал Адам, в ту же секунду бы все бы закончило для всего человечества. Скажите, это было бы справедливо, если бы ошибка одного человека определяла жизнь всех? А вы уже начинаете кое-что понимать. Это несправедливо. Почему я должен отвечать за поступки Адама? Почему я должен терять все, потому что кто-то сделал ошибку? Возможно, вы это никогда не рассматривали, но я именно так и рассматриваю. Я не должен отвечать за его ошибки, я должен отвечать за свои ошибки. И я понимаю, что Бог справедливый Бог, потому что Бог не собирается возлагать на вас бремя, то, которое вас не касается. Слава Богу в этом плане. Поэтому Бог в своей мудрости, еще прежде создания мира, еще прежде, чем Он сотворил естественный физический мир и поместил на его человека, в своей мудрости уже простил человека. За что? Любовь прощает прежде, чем есть за что. Дай Боже вам это откровение. Откуда я могу это так утверждать? Я прочитаю вам всего два стиха, я думаю, что вы сразу поймете, о чем идет речь. 1 Петра, 1 глава, 19 стих. Агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Подождите, зачем готовить агнца, когда еще мира нет? Когда еще ничего нет? Зачем готовить агнца? А вот другой стих. Откровение, 13 глава, 8 стих. Агнца, заклятого от создания мира. Подождите, зачем агнца заклять, когда еще даже мир не создан? Вы теперь понимаете, что все, что стало происходить после того, как Адам согрешил, это не реакция Божья на грех. Это реализация уже совершенного. Слово стало плотью, воплотилось. Знаете, о чем мне всегда это говорит? Для меня это Евангелие. На этой земле, если я того хочу, нет ничего, чтобы могло помешать мне исполнить то, для чего я пришел. Потому что Бог учел все, что может стать на моем пути. А выход с каждой возможной глупости уже давно приготовил. Все, что мне нужно, это просто быть внимательным к Нему. И я пройду все, все преодолею и дело совершу. Это чтобы вы понимали. Хорошо. Еще раз считаем. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. О чем это говорит нам? В данном случае я принимаю с верой, что это говорит нам. Это говорит нам о том, что Бог приготовил прощение еще прежде создания мира. Я уже отметил, я просто хочу это застолбить. Агнца, предназначенного еще прежде создания мира. А вот как это развернуто звучит в послании к Ефесянам. Как реализация и прощение. Ефесянам 1 глава с 3 по 7 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Где? В небесах. Заметьте, казалось бы, на земле, а нет, в небесах. Потому что тогда еще ничего не было. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Давайте я объясню, что здесь написано. Бог принял решение, что если человек сделает ошибку, он прольет кровь Агнца, своего сына. И всякий, кто примет его сына, в ту же секунду в его глазах будет, как и его сын, без греха и порока. И все, поймите, то, что я вам сейчас озвучиваю, Бог озвучил еще прежде, чем он вообще сотворил что-либо. Скажите мне, когда вы хотите услышать от своего будущего жениха, что он вас любит, до свадьбы или после свадьбы? Тяжелый вопрос, я знаю. Но, конечно, до свадьбы. Свадьба – это уже как переходной этап к реализации любви во всей ее полноте. Потому когда важно дать обещание до того, как уже все начнется, или после того, как уже все произошло, это даже логично. Вы теперь понимаете, что все, что нужно было, Бог сказал до того, как Он сотворил. Чтобы когда Он сотворил, это уже работало. И не важно, что там происходит, уже все работает. И только так совершенный план становится совершенным. Только так. Я верю, что вы потихонечку будете понимать, потому что вам надо подражать Богу. А если вам надо подражать Богу во всем, то вам придется подражать и в этом. Это очень хорошо видно в притче о любящем отце. Заметьте, тот сказал, я ухожу. Отец сказал, на тебе твою часть. Знаете, все спокойно, никто не это не переживает. Потому что как только, слышите, сын, младший сын попросил свою часть, отец видел уже его возвращающимся домой. Когда вы это поймете, это будет для вас решение многих вопросов. Хорошо, пошлите дальше, потому что мы сейчас только заходим. Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей. Все это было до того, как он сотворил человека, которое он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором имеем искупление кровью, прощение грехов по богатству благости его. То есть, как только Бог простил человека, в его мудрости сразу был приготовлен путь выхода. И все это опять-таки прежде. Хорошо, давайте мы сейчас с вами посмотрим, какой Бог приготовил путь выхода из греха и входа в его прощение. Вам нужно запомнить один стих, который, я знаю, является ключевым для нас, как духовного творения человека. Когда Бог сказал человеку, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте, то в тот момент человек знал, что является инструментом владычества, потому что он смотрел на Бога. Скажите, если бы вы смотрели на Бога через Бытие 1 и 2 главу, сейчас запомните, Бытие 1 и 2 глава, скажите, если бы вы смотрели на Бога через Бытие 1 и 2 главу, что бы вы заметили часто повторяющиеся у Бога? И сказал Бог. Вы бы заметили, что появляется только то, что сказано. Вы бы поняли в тот момент, что в естественном физическом мире появляется то, что сказано. И тогда, сейчас бы уже, вам открылся бы стих, что смерть и жизнь на этой земле. Слышите, на этой земле. на этой земле. Так установил Бог. Смерть и жизнь на этой земле. Благословение и проклятие на этой земле. Мудрость и глупость на этой земле. Болезни и исцеление на этой земле. Во власти языка. Вам казалось, что это во власти кого-то другого? А оказывается, во власти языка. Вы теперь понимаете, почему прощение лежит через исповедание? Потому что Бог не отменял это и не будет это отменять. И это касается верующих и неверующих. Верующие тоже в жатве, когда глупость говорят, и неверующие тоже в жатве, когда говорят глупость. И те, и другие, потому что сам этот принцип, он не лицеприятный, он работает для всех. Другое дело, мы принимаем Иисуса, мы каемся и снимаем с нас последствия. А у них они продолжают в этом двигаться. И все, вот разница. Помните, смерть и жизнь, благословение и проклятие, глупость и мудрость, все во власти языка. Все во власти языка. Если вы думаете, что это во власти кого-то или чего-то другого, вы далеко ошибаетесь. Поэтому я как бы забегая вперед, обозначаю, что изначально сотворив Бога, человека по образу своему подобию, и вложив в его уста инструмент власти господства на этой земле, это уже изначально определило, что если наступит момент необходимости прощения, он должен совершаться только через уста, потому что это инструмент соединения. Это инструмент отсоединения. Это все то, что происходит или не происходит. Поэтому мы читаем с вами уже теперь из послания к римлянам, 10 глава, 9 стих, где раскрывается метод прощения. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Давайте я еще раз прочитаю. Вам нужно получить откровение по этому стиху. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Скажите, в этом стихе написано вообще что-то о понимании этого? Скажите, тот, кто это делает, должен это понимать? Нет? Слышите? Нет. Есть целые деноминации, которые основаны на понимании. Они делают только то, что они понимают. То, чего они не понимают, они не делают. Это слово, оно не предназначено для вашего понимания. Основные три правила взаимодействия с этим словом звучат так. Примите насаждаемое слово. Правило первое. Примите. Заметьте, не поймите. Примите. Что значит примите? Это сказать, я согласен со всем, что здесь написано. А что вы все понимаете? Вообще ничего. Но это сказал Бог. Точка. Примите насаждаемое слово. Правило номер два. Станьте исполнителями. Опять, смотрите, вопрос понимания не стоит. А как же я буду исполнять, если я это не понимаю? Так в этом и есть изюминка. Понимаете? Иисус сказал, что блаженны исполнители. И тот построил дом свой на камне, который исполнял, а не понимал. И третье, что следует после этого всего. Ни плоть и ни кровь откроют тебе это. Через откровение от Святого Духа мы и получаем то, что нам необходимо знать из этого слова. Умом эти вещи не понять, потому что душевный человек, духовное, почитает безумие. Поэтому о духовном надо судить духовно, если вы хотите что-либо иметь из этого. Это только через откровение от Святого Духа. Да, идет процесс обновления вашего ума. И многие вещи вам будут открываться даже и на уровне ума. Но поверьте, это опять-таки это есть инициатива непосредственно Духа Святого. Без Духа Святого вы будете просто логически пытаться связать в уме несвязуемое. Поэтому даже не пробуйте это делать. Сидеть и думать. Где здесь инопланетяне? Вы их найдете, я вам говорю точно. Вы найдете обязательно стих умом, который бы подтверждал, что НЛО было прежде. Вначале было НЛО. Вы найдете обязательно. Поймите, ваш ум найдет. Но это должно исходить только от Духа Святого. Хорошо, я это обозначил в целом, чтобы вы понимали, что взаимодействие и работа со Словом всегда идет через взаимодействие и работу через Духа Святого. Никаких, никакой самодеятельности быть не должно. Все, у вас есть Дух Святой, который наставит вас на что? На всякую истину. Все, то, что он надо, он вам скажет. Итак, мы отметили с вами, что для того, чтобы что-то происходило во взаимодействии с Богом, обязательно должны задействованы быть что? Уста. Помните об этом всегда. При этом ваши мозги могут говорить вам абсолютно противоположное. Чаще всего именно это и происходит. Скажите мне, значит, если вы не понимаете какого-то обетования, можете ли вы им пользоваться? Должны. Должны. То есть, если вам сказано, спасешься ты и весь дом твой, вы не понимаете, как это может быть с этим маджахедом. И как вы там его еще его назовете. Вы не понимаете, как это может быть. А вам и не нужно понимать это быть. Это Божье дело. Это не ваше дело. Ваше дело стоять в вере. Все. А вера, вера из сердца, а не из ума. Сердцем веруют, не умом. Я эти вещи все обозначаю, потому что здесь происходит конфликт. Я делаю на это ударение, потому что я пытаюсь вам показать, что если вы в вопросах обетований будете задействовать свой ум, то вы никуда не продвинетесь. Вы будете топтаться на одном месте. Ваш ум не предназначен для верования и для духовной практики тоже. Для этого определен ваш дух. Именно ваш дух соприкасается с Духом Божьим. И ваш дух одно целое с Духом Божьим. Именно в вашем духе есть полнота. В вашем уме, пусть он работает над тем, что надо работать. Он знает, сколько там блюд. Ну, пусть себе знает, готовит там себе чем-то там какие-то. Пусть знает, пусть занимается своими делами. Поэтому, когда вы идете в молитвенную комнату, оставляйте мозги где-то в стороне. Все. Это уже не его парафия, знаете, как говорят. Хорошо. Я верю, что вы потихонечку понимаете. Хорошо. Итак. Исходя из того, что мы уже обозначили, мы понимаем, что прощение само по себе – это есть в первую очередь то, что основывается на слове, на его воле, а не на чувствах. Если Бог сказал, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, то значит, даже при том, что я ничего не чувствую, ничего не понимаю, а делаю это работает. Хотя после того, как вы исповедуете это, ваши мозги будут так же смеяться с вас, как и, возможно, окружающие. Для принявшего прощение Божие жизненно важно начать смотреть на себя глазами сказанного или записанного в Слове Божьем. Вы попросили прощения? Да. Вы прощены? Да. А почему вы опять продолжаете так улыбаться? А при чем здесь это? Ну, ты, наверное, не искренне покаялся. А вы что, мне в сердце заглядывали? Я это все говорю, потому что уязвляют верующие верующих. Ты не искренне покаялся. Почему? Ты снова так же улыбаешься. Ну а что такого здесь? Это хорошо, что радость. Вообще Евангелие это радостная весть, насколько я понимаю. Это не похоронное бюро. Это только верующие додумались 22-й псалом читать на похоронах. Только верующие могли такого додуматься. Неверующие до сих пор непонятно зачем. Хорошо, я просто эти вещи обозначаю, потому что есть какие-то такие моменты, с которыми надо разбираться. Мы прощены, потому что мы верим в Слово Божие. Если Слово Божие говорит, что мое исповедание определяет мое пребывание, все, точка. Не важно, что я чувствую, не важно, как я после этого выгляжу, не важно, как я после этого веду. Все, я это сделал, Бог это сделал. Все, точка. Не, давайте не цепляться за это. Брат Олег, а вдруг он покаялся, а он на самом деле не покаялся, а думал, что покаялся. Это уже не ваше дело. Я знаю, что в определенной степени есть люди, которые просто спешат кого-то привести к покаянию. И записать, и поставить галочку, все, я сегодня двоих человек привел к покаянию. Не, я знаю, что это есть детство такое, и такая игра в детство. Но давайте, даже при том, что вы играете в такое детство, давайте все-таки даже верить в то, что они все-таки покаялись. Почему бы и нет? Ну, присоедините к этому свою веру. И дайте возможность Духу Божьему сделать свою работу. Конечно, если вы скажете, ты просто за мной повтори и не верь в это. Ну, это другой уже разговор. Но вы же так не говорите. Вы же говорите, повторяй за мной и верь, что сказанное тобой прямо сейчас будет исполняться. Хорошо. Итак, сейчас мы с вами начнем рассматривать сам момент принятия прощения. Я уже обозначил, что мы прощаем тогда, когда мы принимаем, что слово, которое мы говорим, исполняется, потому что это сказал Бог. И сейчас мы рассмотрим два направления. Два направления. Так быстро летит время. Сейчас рассмотрим два направления с вами, каких мы должны как принимать прощение, так и практиковать прощение. Первое направление – человек прощать должен всех, кто причинили ему зло. И второе направление – человек должен простить себя или свои прошлые ошибки. Сейчас мы рассмотрим первое. Человек должен простить всех, причинивших ему зло. Не торопитесь, не думайте, что это прямо сейчас как простенько. Сейчас мы все эти моменты рассмотрим, очень практические моменты. И вы увидите интересную мудрость в этом вопросе. Марка 11, глава 25-26 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте. И если что, имеете на кого». То есть, когда прощаете? Когда стоите на молитве? Когда стоите на молитве, во время того, как вы стоите на молитве, прощайте, если что, кого имеете. Дабы, или с той целью, и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, когда стоите на молитве, то и Отец ваш Небесный не простил вам согрешение ваше. Другими словами, если вы не прощаете, то молится грешник. Молится к тому, кому в первую очередь он должен попросить прощения. Итак, первое. Нам необходимо прощать, чтобы оставаться и пребывать в Божьем прощении. А теперь давайте рассмотрим это с разной стороны. Пока мы живем в этом проклятом мире, пока мы живем во враждебной среде, вероятность того, что будут причинять вам вред, очень большая. Очень большая. Это представьте себе, что вы босиком идете в лес, где сплошные колючки. Вероятность того, что вы уколитесь, пораните ногу, очень большая. Это чтобы вы понимали, что мы живем в среде, в которой все направлено на то, чтобы причинять вред людям. Абсолютно все. Если вы ожидаете, что в этом безбожном мире что-то будет приносить вам благо, и вы думаете, что что-то в лучшую сторону в этом мире изменится, то вы обмануты. В мире будете иметь что? Скорбь. А во мне, сказал Иисус, будете иметь мир. Поэтому если вы ожидаете, что будут приниматься какие-то законы в пользу человека, или будут приняты какие-то мудрые решения, то вы ведете себя к разочарованию. Единственное, в чем и где вы можете утешиться, это в практике взаимоотношений с Духом Божьим. И Он покажет вам совершенный путь или превосходный путь, когда даже при всех внешних каламбурах ваши сети всегда будут полные и обе лодки наполнены рыбой. И даже во время засухи, когда все голодают, у вас стократный урожай. Вот это вариант. Хороший вариант, да? А если вы при этом ждете, что кто-то где-то примет мудрое решение, то мне вас жалко. Какое мудрое решение у людей без Бога? В Писании написано, молитесь за начальствующих, чтобы кому проводить жизнь тихую и безмятежную. Заметьте, вам, не всем. Вы молитесь, вы и проводите, а все остальные занимайте такую позицию. Это очень важная позиция. Хорошо. Итак, пока мы находимся на этой земле, вероятность того, что кто-то причиняет будет нам вред, верующий, неважно кто, очень большая. Поэтому прощение всегда касается той ситуации, в которых именно нам причиняют незаслуженные боль. Хотя мы можем даже и что-то, когда и заслуженно, вести себя так, будто бы этого не должно было быть. Но чаще всего, когда незаслуженно причиняет нам боль. Хорошо, давайте мы здесь немножко остановимся. Если нам причинили боль, и мы начинаем обижаться на этого человека и держать его в позиции непрощения, скажите, у кого перестала работать вера? У вас или у него? Про него разницы нет. У вас. Теперь возникает вопрос, тогда кому важнее прощение, тому или вам? Вам. Вы теперь понимаете немножко разницу? Когда вы кого-то не прощаете, ваша вера перестает работать. Ваша вера перестает работать. Поэтому если вы стоите на молитве и не прощаете, то в отношении Бога у вас нет контакта, нет связи. В любых ситуациях, какие бы причиняли вам вред, помните, что прощение нужно вам. Я имею в виду в том плане, что вы должны простить, а простят вас или не простят, это уже другая роль. Главное, чтобы вы простили, потому что когда вы прощаете, ваши молитвы работают. Скажите, что мне нужно было бы сделать, чтобы ваши молитвы за страну не работали? Богу молитвы за страну, чтобы ваши не работали. В первую очередь подвести вас к тому, что вы на кого-то обиделись. И это кого-то как раз телевидение представляет по полной программе. Поэтому мы вначале, или кто-то может вначале, послушав новости, высказать свою точку зрения о каком-то президенте, а потом пойти молиться за Украину. Смешно выглядит, да? Так поверьте, это происходит регулярно. Вначале высказывают, какой там плохой тот, да чтобы его в аду там места не было. А потом, Господи, пойду молюсь, помолюсь за Украину, нашу родную матеньку. С таким состоянием сердца все, что можно тебе делать, это каяться, и по-другому ничего. Поэтому цель сатаны, чтобы ваши молитвы не работали вообще, потому что неверующие, они и так идут и туда, куда идут. А единственное, кто может влиять на что-то происходящее в стране, это только уста верующих. Ему нужно сделать все, чтобы верующие были в позиции непрощения. Как только они в позиции непрощения, они ни на что не влияют. Даже если они ходят в церковь, даже если они поют песни разные веселые, и хорошие такие, даже если они ревностно ходят на пост и молитву, они ноль, абсолютный ноль. Потому что непрощение по отношению к Богу поставило полную крышку. Они сами в БТРе, поймите, духовном, люк которого заварен. Поэтому если у вас есть непрощение по отношению к какому-либо политику, на сегодняшний день это в основном там ситуация, то ваши молитвы нулевые. Как вам не печально это осознавать, но это истина. Если вы хотите, чтобы ваши молитвы работали, вы должны приступать к престолу благодати, без пятна и порока. А это возможно только в сердце прощения. Я немножко обозначаю эти вещи, потому что на сегодняшней ситуации, я иногда общаюсь с верующим, у меня просто парадокс христианский. Парадокс. Как можно задавать вопросы такого характера? Давайте помолимся за него, чтобы он скорее... Это все равно, что когда-то в свое время мне один брат сказал, брат Олег, давайте знаете, что сделаем? Я говорю, что? Давайте помолимся в согласии, чтобы сатана покаялся. Это из той же серии, понимаете? Представляете, сколько вопросов мы сразу решим. Но дети есть дети, у детей есть детство, правильно? Для меня это было, конечно, я не знал, куда это привязать. Но тем не менее, понимаете? А как верующие говорят, давайте помолимся, чтобы... То это что, же серии? Ученики Иисуса сказали, о, Иисус, давай огонь с неба. А вы что, не знаете, кого вы духа? Не, если вы думаете, что я говорю какие-то странные вещи, вы можете загуглить в интернете и посмотреть, сколько верующих молятся, используя проклятие. Поэтому одно дело, что там это гуглил. Я сейчас разговариваю с вами и с теми, кто там в интернете нас слушает. И вы должны понимать, что вы духа любви. Если вы хотите, чтобы вера работала, то вера действует любовью. Вы не можете любить, и не любить одновременно. Вы не можете быть в прощении и не в прощении одновременно. Вы либо-либо. Хорошо. Итак, отмечаю. Ефесянам 4 глава 32 стих. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, слушайте внимательно, как и Бог во Христе простил вас. Или другие, еще в одном переводе написано так. Прощайте друг друга, как и Бог ради Христа простил вас. То есть прощайте кого-то не потому, что вы лично уже его хотите простить, а прощайте кого-то ради Христа. Я сейчас не буду переводить с греческого, чтобы не удаляться от темы. Прощайте кого-то ради Иисуса. Вот я тебя прощаю. Что касается меня, это вопрос. Но ради Иисуса прощаю. А знаете, о чем это говорит? Что в своем уме вы будете булькать. Я сейчас вас к чему-то подвожу. Потому что я слышал не раз такие высказывания. Знаете, брат Олег, для того, чтобы по-настоящему простить, нужно время. Иисус сказал, когда стоите на молитве, прощайте. Если вы будете стоять, молиться за обеспечение на сегодня годы, то вы уже опоздали. Давайте я объясню вам, что такое прощение. Мы уже говорили с вами в самой первой встрече, что прощение – это решение. В первую очередь, решение, которое принимается на уровне души. В первую очередь. То есть фактически прощение в большей степени, оно где-то происходит на уровне душевном, но влияет на уровне духовном. То есть само прощение – это ваше решение отделить виновного от его вины. Вы его отделяете в первую очередь в своей душе. Принимаете решение. Но есть интересный как факт. В вашей голове, в вашем уме вы можете отделить виновного от вины. И это может быть продержится 2 минуты. Буквально через 2 минуты вы опять вспоминаете, что он сделал то. А если он еще улыбнется, так как он тогда улыбнулся. Все. Вы сразу вспоминаете. Возникает вопрос, простили вы его или не простили. Давайте утвердим это. Точно так же, как мы принимаем свое прощение исповеданием своих уст, точно так же, как мы прощаем кого-то исповеданием своих уст, в духовном мире зачисляется не то, о чем вы думаете, а то, что вы говорите. Потому что смерть и жизнь, прощение в том числе во власти языка. Если вы исповедали своими устами, что вы его простили во имя Иисуса, то в духовном мире вам зачислено, что вы его простили. При этом в своем уме вы можете постоянно этого человека еще видеть обижающим вас. Потому что ваш ум работает с образами. Ну так ваш ум, как знаете, как записи, здесь постоянно какие-то записи. Это не значит, что вы вне прощения. Это лишь говорит о том, что в вашем уме сохраняется эта информация какое-то время. Но вы не носите с ней как с тупой. Она сохраняется, не обращайте на нее внимания. Просто не обращайте на нее внимания. А в каких-то случаях, чтобы эту информацию не провоцировать, вы можете даже взять и благословить этого человека чем-то. Там, купить ему коробку конфет. Чтобы эту информацию притуплять. Вот в определенных случаях я слышал не раз свидетельства тех людей, которые близко со мной. А они находятся в серьезных делах. И если там возникает вопрос непрощение, то это очень дорогой вопрос непрощения. У меня есть человек, у которого одолжили 400 тысяч долларов. И он дал как-то вот так, без бумажки, без расписки. Тут ему не вернул его. Я просто уровень, чтобы вы понимали. Годы шли, человек возился с этим. Тот человек сбежал за границу. Годы шли. А поручитель, он здесь, и он пастор. Поручитель. Это не тот, о ком вы думаете, так что перестаньте. Я не скажу, о ком, но это не тот. Поручитель – пастор. Пастор служит, сейчас в служении. А этот человек, понимаете, он не обижается на того, кто взял, потому что он как бы больше на поручителя смотрит. А этот говорит, а я здесь ни при чем, сами разбирайтесь. И вот, вот он, как, знаете, как бермудский треугольник. Тот сбежал, этот на месте, но не при делах, типа, ну ты же поручался, ты же говоришь, что я тебе гарантирую. Тот убежал, этот, меня нет, чики-брики, я закрыт. А ему что делать? А ему как жить? И вот несколько лет он возился с этим. Несколько лет он просто страдал. Это мазохизм, понимаете? Это причем вся семья, это жена и он. И он принял это решение, понимаете? Он принял это решение, простить. Потому что когда мы говорим с вами о прощении, то я ему прощаю. А все, что он сделал, он просто вам место не уступил. Причем на грязном стуле, вы бы так на него не сели, но все равно. А вот вам ситуация. Вот там серьезная ситуация, и человек простил. Человек простил. Причем, что ему нужны были эти средства, потому что он строил дом. А он фактически тот его свел к ноль. У меня есть ряд таких друзей, потому что это действительно мои друзья, которые попадали в разные такие ситуации. И они прощали. Это огромнейшие суммы. И они прощали. Но поймите, когда они прощали, их отношения с Богом выравнивались, а у Бога несравненно больше. Важно ваше отношение с Богом, понимаете? Не если человек, поймите, человек есть человек. Но наше прощение влияет на вечность, а не на взаимоотношения. Помните, что вечность намного важнее, чем сегодняшние взаимоотношения. Сегодня где-то они не ладятся, где-то что-то не так, где-то что-то не так. Вечность, вечность. Поэтому я еще раз хочу обозначить. Прощение – это решение на уровне души. Если вы своими устами исповедовали, что вы простили, сколько бы ваша душа или ваш ум не пытался вас снова представить как непрощающего, не обращайте на это внимания. Не обращайте на это внимания. Сатана может воспользоваться этой ситуацией. Я знаю людей, которые говорят, нет, я считаю, что прощение только тогда, когда я перестану на него смотреть неправильно. Ну так сатана будет вас на этом ловить. И всячески напоминать вам какие-то нехорошие вещи. Но вы должны занять позицию. Все, он прощен в моих глазах, потому что я его простил во имя Иисуса. А что бы у меня в голове не поднималось в отношении его, что касается меня, он прощен. Точка. Ну, а почему ты тогда обходишь его? А чтобы не искушаться. У меня есть такие люди, которые не раз со мной драться лезли. Верующие. Я про верующие говорю. И они, ну, я посмотрю, что ты сделаешь, когда ударят тебя по правой щеке. И они это делали. Это верующие, поймите, я вам не говорю про неверующих. Вообще самые большие проблемы в моем служении, которые я несу, неверующие никогда не реализовывали. Я не осуждаю верующих. Просто они для меня тренажеры, которые постоянно помогают мне ходить в бодрости. Вы, слава Богу, не сталкиваетесь с этим, и не надо вам сталкиваться. Но если ваш путь, и если вы хотите утверждаться в каких-то вещах, то поймите, все желающие жить благочестиво будут иметь много сторонников помочь им быть в бодрости. Будут гонимы, конечно. Хорошо. Но не надо бояться этого. Надо практиковать. Вам помогут. Из самородка неочищенного 999-й пробы. Вам помогут. Обязательно. У меня есть такая моя одна из моих любимых книг. Это «Горнила для золота». Для тех, кто ходит в церковь, это вообще очень наглядное пособие. Церковь – это печка, где всегда высокая температура межличностных отношений. Но если вы находитесь вне печки, то у вас очень много примесей остается и не всплывает наверх. А в печке это хорошо все выходит наружу. Так что будьте в печке. В хорошем смысле этого слова. Хорошо, читаем дальше. Луки 17 глава с 1 по 5 стих. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею, бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собой, это Иисус говорит ученикам. Если же согрешает против тебя брат твой, выговори или скажи ему, ты не прав. И если покаяться, прости ему. Если 7 раз в день согрешит, выговори ему. Если покаяться, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Хотите, вам прочитаю, что сказали апостолы? Это те, которые... И сказали апостолы, умножь в нас веру. Мы этого не можем. Понимаете, вот позиция? Умножь нас тогда веру. Если нам это надо делать, умножай тогда в нас веру. Хорошо. Я верю, что вы поймете это правильно. Апостолы – это тоже люди. Я понимаю, что когда вы слышите слово «апостол», вы не рассматриваете его как человека. Когда вы смотрите на пастора, вы не рассматриваете его как человека. Вы знаете, я заметил вот из своей пасторской жизни, что когда я стал пастором, во мне не рассматривали вообще ни одного дня как человека. То есть, если кто-то может спать ночью, то он не должен. Я, будучи пастором, 5 лет не получал зарплату. Вообще никто ни разу не поинтересовался. Но всегда решали вопрос, что делать с деньгами. Я не обижался на них, поймите, это дети. Вот я сказал, высокая температура межличностных отношений. Я глубоко ее понимаю, эту температуру. Потому что я прошел какое-то свое время, знаете, пасторство тоже, оно проходит какие-то этапы. Поэтому я поварился в этой большом котле с детьми Божьими, поварился так очень хорошо. Я понимаю глубоко эту ситуацию. Сколько раз кому прощать и за что прощать. Столько было разных ситуаций. Моя жена как-то спросила Олег, что ты там делаешь? Это в пасторстве. Они ж вообще-то не рассматривают тебя как человека. Все. И я понимал, что в этом есть доля истины. Поэтому если вы на сегодняшний день рассматриваете своего пастора, лишь тот, который вам все время должен, должен за вас помолиться, должен возложить руки, должен вас терпеть, должен вас любить, должен вас миловать, должен. Я говорю сказать, у вас серьезные проблемы. Потому что ваше отношение к пастору – это ваше отношение к Богу. Если вам не нравится пастор, то что вы там делаете? Приведите это в порядок. Возможно, я это говорю сейчас для кого-то, потому что оно приходит изнутри. Приведите в порядок. В Библии есть такой стих «Поражу пастора». И рассеются овцы. Поймите, это не обязательно поразить пастора. Сатана меня не поразит. Но он может поразить меня в ваших глазах. И все. Я при этом здоров, бодренький и благословен, но в ваших глазах поражен. Вы увидели что-то, что сатане удалось вложить, и вы уже рассматриваете меня через призму. Не таков. И все. И вы даже не думаете, что это горький корень, который произведет свою работу и будет производить. У меня столько свидетельств нехороших, я имею в виду в отношении тех людей, которые это сделали. Очень много. За мою христианскую жизнь. Итак, прощение – это осознанный выбор, решение отпустить причинившему человеку, человеку, который причинил это. Просто ваше решение. Вы отпускаете его. Вы отпускаете. Поэтому прощение – это решение, формирующее волю выбора. Простить. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого. Прощение заключается в акте вашей воли и послушании Слову Божьему. Его заповеди – любить Бога и человека. Поэтому не важно, что я в своем голове испытываю. Я его простил и точка. А в моей голове может быть булькать, в отношении его иметь какие-то негативные образы. И все, поверьте, что вот тот человек, который причинял мне вред на физическом уровне, это верующий. В моем уме он всегда отождествляется с одной личностью. В моем уме. Но в своем духе я постоянно по отношению к нему занимаю только позицию прощения. Все. То есть вот такая позиция. Да, Здесь получается небольшой конфликт. В своем уме мой ум начинает говорить, он такой, а мой дух говорит, прощен, и все. И я стою на стороне своего духа, прощен, точка. Я не собираюсь с ним общаться, да, потому что на сегодняшний день он пока еще не уравновешен. Я не собираюсь вступать с ним в контакт, я не собираюсь искушать ни себя, ни Господа. Поэтому я держусь на расстоянии от этого человека, и точка. Для меня такое решение. Но своими устами я ему простил. И вы занимаете такую позицию. Помните, что ваш ум какой-то период времени занимает очень радикальную позицию. Поэтому Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Ум чаще всего не на вашей стороне или не на стороне духа. И пока мы обновляем свой ум, наш ум чаще всего и доставляет нам больше всего хлопот. Поэтому никогда не советуйтесь с умом своим. Никогда не руководствуйтесь тем, что вы тот, кто вы в своем уме. Я знаю стих, каковы мысли человека, такого он. Но я хочу вам кое-что объяснить. Этот стих писался Соломоном, когда люди еще не были рождены свыше. И на тот момент, каковы мысли, таков и он. На сегодняшний момент вы таковы, каков ваш дух. И вы таковы, кому принадлежит ваш дух. Поэтому вы во Христе или каковы ваши мысли? Вот и определитесь для себя. Вы во Христе, и Бог рассматривает вас как Сына Божьего. А если каковы ваши мысли, таков и вы, то эти все стихи, кто во Христе, кто в нем, можно смело вычеркивать. Поэтому не надо использовать то, что касалось ветхозаветних, и отождествлять себя с вашими мыслями. Если бы вы были таковы, какие вы ваши мысли, то рождение свыше вам не надо было бы, было просто обновление ума. И все. Хорошо. Я просто иногда удивляюсь, как верующие не могут понять этот стих. Но при чем здесь это к вам, если вы во Христе? А преобразуйтесь обновлением ума. И прочитаю в завершении еще один стих. 1 Коринфянам 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий». Хотя вам нравится, как в принципе вы говорите. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что и горы передвигать могу, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое на Божие дело, и отдам тело мое на служение до такой степени, что буду изнеможен, а любви не имею, то нет мне от этого никакой пользы». То есть любовь в данном случае, в этом контексте, мы можем рассматривать как любовь к Богу, так и к человеку. А значит, прощение должно присутствовать обязательно. То есть простить более необходимо тому, кто должен простить, чем тому, кого надо простить. Тот, кого вы не прощаете, он может даже и не знает об этом. О, у меня был такой момент. Как-то ко мне пришла жена и говорит, знаешь, Олег, вот тот человек, и назвала мне, а я даже его не помню. Он до сих пор на тебя обижается. А это было еще полгода после покаяния. Прошло уже порядка 8 лет. Я уже забыл, как его зовут и как он выглядит. А он входит в церковь и носится с этой обидой, как с тупой. Я не знаю, что он в церкви там делает вообще. Представляете, вот есть такие люди, они ходят в церковь 8-10 лет, но они наступили на грабли еще в 41-м. И ходят в церковь и думают, что это все работает их, а не нулевые. Конечно, чаще всего ихняя жизнь является показателем. В ихней жизни ничего не меняется в лучшую сторону, кроме того, что они знают больше мест Писаний. Больше ничего. Они знают Библию чуть ли не наизусть. И все. Больше ничего. Но так, если вы посмотрите со стороны, вы не видите о том, что в нем происходит что-то сверхъестественное. Он естественно живет. Еще раз обозначаю, что прощение нужно больше тому, кто должен простить. 1 Петра 3 глава 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». И так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали, это касается со стороны Бога, так и вы поступайте. Хотите быть прощенными? Прощайте. Хотите быть любимыми? Любите. Хотите, чтобы вас принимали? Принимайте. Что посеет человек, то и пожнем. Практикуйте это, потому что это жизненно важно для вас, а не для тех, кого вы прощаете. А вас постоянно будут провоцировать на непрощение. И если Дух Божий во время сегодняшнего служения, сегодня мы говорили о том, как прощать или необходимость прощать того, кто причинил нам зло. На следующей встрече мы будем говорить о прощении самого себя. Поверьте, это немаловажная часть, и многие там наступают на грабли. Если Дух Божий коснулся вас во время этого служения и где-то показал вам, что вы с чем-то носитесь, либо вы уже где-то попали на крючок в свете того, что происходит в нашей стране и на телевидении, слышите, то я думаю, что сейчас самое время начать с покаяния. Попросить у Бога прощения и принять решение простить того человека. Ну, чтобы вы сейчас не читали, не говорили: «Господи, я прощаю», там и называли 10 имен, которые уже насобирали сейчас за время. Вы можете это сделать дома. Но лучше сделать это до сна. До сна. Так, во всяком случае, вы поймете, что та бессонница, которая вас мучит, имеет вполне четкое обоснование. И болезни, и немощи. Многие: «О, брат Олег, сатана меня постоянно атакует». Он атакует во многом, потому что вы дали ему место. Писание говорит, что Бог поведет вас по пути, на котором нет злых зверей. А если на вашем пути есть звери, значит, вы ходите ихними путями, а не они вашими. Давайте сейчас я всех поведу в молитве покаяния, попросим Бога прощения, если мы где-то кого-то не простили. Где-то кого-то из людей, поймите, неважно, верующие они, неверующие, неважно, кто они, важно, кто вы. Вот это важно. А кто они, то с ними Бог пусть разбирается. Важно, кто вы. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за то, что Духом Твоим ты служишь каждому из нас лично. Мы благодарны тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас на этой земле быть эффективными, чтобы Царство Божие утверждало, чтобы Царство Божие реализовала волю Божию на этой земле. Для этого нам нужно быть эффективными, плодовитыми, влиятельными в Твоем имени, в Твоей крови и в Твоем духе. И мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас быть без пятна и порока. Спасибо Тебе за служение Твоего духа и слова сейчас. И мы просим у Тебя, Господь Иисус, как у нашего Господа, как у того, кому принадлежит власть над нашим духом, душой и телом. Мы просим у Тебя, Господь Иисус, прости. Мы каемся во имя Иисуса во всяком непрощении к любому человеку. Мы каемся в нарушении заповеди любви к Богу и к ближнему. Мы каемся во имя Иисуса и просим кровью Твоей очисти, омой от нарушений заповеди любви. Мы прощаем каждого человека, который причинил вред кому-либо из наших родных и близких, кому-либо из нашего окружения, нашей стране и нам лично. Мы прощаем каждого человека во имя Иисуса, ради Иисуса и во имя Иисуса. И просим Тебя, Господь Иисус, очисти и омой во имя Иисуса. Прямо сейчас мы разрушаем все возможные последствия непрощения во имя Иисуса. Сатана, убери свои руки, и мы разрушаем твое влияние и действие через это непрощение во имя Иисуса. С этого момента мы всех простили, и мы свободны от непрощения во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за твой драгоценный дух, который прямо сейчас свидетельствует духу нашему о прощении во имя Иисуса. Спасибо тебе. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя. И мы принимаем решение прощать. Прощать, прощать. И поступать на основании слова, независимо от того, что будет говорить нам наш ум. Мы верим, что все, о чем мы говорим в молитве, совершается. И мы поступаем на основании слова с верой, что Бог отвечает на нашу молитву во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, мы благодарны тебе. Мы благословляем тебя и благодарим тебя. Спасибо тебе за этот великий дар быть прощенным. и иметь возможность прощать во имя Иисуса. Спасибо Тебе. И Господь Иисус, я молюсь о том, чтобы Духом Твоим Ты помог каждому присутствующему, каждому слушающему всегда держаться прощения и прощать. Помоги каждому из них держать свои взоры на то, что переживает дух, а не то, что переживает ум, и поступать на основании записанного слова, а не руководствоваться умом во имя Иисуса. Помоги им, Дух Святой. Помоги им во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за это слово, за Твое служение во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты отпускал измученных на свободу, снимая всякое бремя и всякое ярмо. Утешь, Дух Святой, нуждающихся в утешении. Помоги каждому иметь утешение от Тебя, Дух Святой. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за это служение и за освобождение, которое получил каждый присутствующий. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас они обрели свободу от всякого бремени и ярма, связанного с непрощением. Прямо сейчас я обращаюсь к каждой болезни и немощи, причина которой была непрощение. Я приказываю болезням и немощи прямо сейчас оставьте тела молящихся во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Во имя Иисуса. И Дух Божий говорит сейчас о том, что когда вы сегодня вечером будете дома, просто какое-то время еще прибудьте в благодарении и слушайте Его. И слушайте Его. Возможно, Он кое-что обозначит, что вам еще нужно привести в порядок после принятия непрощения. Просто будьте к Нему внимательны. Будьте к Нему внимательны. И если Дух Святой с сегодняшнего дня не будет разрешать вам смотреть какие-то передачи, потому что вы раздражаетесь, заводитесь и начинаете высказывать непрощение, перестаньте это делать. Все. Возьмите пост, пока не успокоитесь. Спасибо Тебе, Иисус. От этой передачи, от просмотра этих передач, возьмите пост. Спасибо Тебе, Дух Святой. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. И мы верим, Господь Иисус, что Ты помазан для каждого из нас, чтобы, живя на этой земле, мы были эффективными и плодовитыми. Чтобы, живя на этой земле, мы приносили много плода, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Иисус, мы верим в это. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Мы верим в это. Иисус, мы верим, что Слово Божие живо и действенно, и оно совершает в нашей жизни все то, для чего оно послано. Поэтому прямо сейчас, на основании слова веры, которое говорит, что Бог силен обогатить всякую благодатью, чтобы мы всегда, чтобы мы во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному и умножит плоды правды. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за то, что это слово живо и действенно. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И мы высвобождаем с него стократный урожай во имя Иисуса. А Тебя, сатана, мы связываем. Мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени. Во имя Иисуса. Да будем мы в благословение для многих народов. Да приносим мы много плода в Царстве Божьем. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Да будем мы в благословение. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Дух Твой, который могущественно действует прямо сейчас. Спасибо Тебе. Мы принимаем, что мы не останемся прежними, и да будем мы в благословении. Да действуют дары Твои через каждого из присутствующих, и да видят они славу Твою. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то утешение, которое прямо сейчас свидетельствует Духу ихнему. Спасибо Тебе за то, что снято бремя, уничтожено ярмо с ихнего ума во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за это благословенное время. и за то, что ты и дальше будешь наставлять и учить каждого из нас лично во имя Иисуса. Аминь.